Шалам, анаху корим бесефер.
Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», 776-я страница, предисловие к учению десяти сферот. Мы читаем 25-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. «Труды Бальсулама», 776-я страница, 25-й пункт, предисловие к книге учению десяти сферот. Мы, по сути, до сих пор закончили все выяснение о том, как человек приходит к учебе лишма. А в этом, собственно, цель. И цель эта вообще стоит перед всем человечеством. Прийти к состоянию лишма, то есть к ради отдачи. Возлюби ближнего, как самого себя. Объединение между всеми. На уровнях неживой, растительный, животный, говорящий. И главным образом говорящий, когда именно человек в нашем мире получает пробуждение и объединение с помощью решимот, которые в нем просыпаются после разбиения, которое произошло раньше, духовное разбиение. Раскрывает злое начало в себе, то, что его природа и является злым началом. И тогда раскрывает Тору, приправу, то есть свет, не возвращающий к источнику, за счет того, что он объединяется, следуя тому, чему обучают нас каббалисты, в каком виде объединения нужно находиться, то, соответственно, пользуется правильной учебой, учебой по каббалистическим книгам, потому что в наше время мы не в состоянии прийти к лишма с помощью других источников. И так придем к реализации человека в этом мире. И, в общем-то, до сих пор мы закончили эту часть выяснения. Давайте продолжим дальше. 25-й пункт. Теперь ты увидишь, что все трудные вопросы, которые мы привели в начале этого предисловия, это суета-сует. Они не что иное, как ловушки, которые расставляет злое начало, охотясь на бесхитростные души, чтобы изгнать их из мира, ничего не получив. Взглянем на первый вопрос. Люди считают себя способными выполнить всю Тору без знания науки Каббала. И я говорю им, хорошо, если вы сможете изучать Тору и соблюдать заповеди, как положено лишма, то есть ради доставления наслаждения одному лишь Творцу, тогда вам действительно не нужно изучение Каббалы, потому что тогда о вас сказано «душа сама научит человека». Ведь тогда раскроются вам все тайны Торы, как непрекращающийся источник, как сказал Раби Мир, говоря о том, что мы получаем помощь во всех книгах. Но если же вы все еще пребываете на этапе занятия в лолишма, но питаете надежды посредством этого удостоиться лишма, то мне следует спросить у вас, сколько лет вы этим занимаетесь? Если вы все еще не замечили, не завершили 5 лет, согласно Тана Кама, или 3 лет, согласно Раби Йоси, тогда вам надлежит еще ждать и надеяться. Однако, если ваше занятие Торой и в Лолишма заняло более 3 лет, согласно Раби Йоси, и более 5 лет, согласно Тамакама, то Брайта предупреждает вас, что больше не увидите доброго знака на этом пути, по которому ступаете. И зачем вам обманывать свои души тщетными надеждами, в то время, когда у вас есть такое близкое и надежное средство, как изучение науки Каббала, что уже обосновано мною выше, поскольку изучение вопросов этой науки есть то же, что изучение самого Творца. То есть что он говорит? Он говорит, посмотрите, с самого начала 25 пункта. Он говорит, что, конечно же, посмотрите, первый вопрос, взглянем на первый вопрос. Люди считают себя способными выполнять всю Тору и заповеди и без знания Каббала. Конечно же, без знания Каббалы можно все делать. Знание не нужно. Необходимо исправление, свет, возвращающий к источнику. Если вы можете его вынести из урока, из учебы, и не из каббалистических источников, а из Мишны, Гмары, Шульхан Арух и остальных, пожалуйста, на здоровье. Потому что вся Тора говорит о раскрытии Творца, творения. Но все зависит от того, каким образом. Если вы можете так учиться, как он говорит, почему наука Каббала особа? Потому что это в конце 25 пункта. Потому что, занимаясь, сама Тора говорит о раскрытии изучения самого Творца. То есть правильно обучая себя цели, цели учебы, для того, чтобы уподобиться Творцу, для того, чтобы приблизиться к Нему, чтобы получить от Него свет, возвращающий к источнику. Только в этом все дело. Можем ли мы это делать с помощью других источников? Или именно наука Каббала — единственный источник, который в наше время может нас направить и связать нас с целью? Да.
Параграф 26. Затронем теперь второй вопрос. Сказано, что сначала необходимо сполна усвоить Талмуд и законы. Это, разумеется, так, по всеобщему утверждению.
Потому что тот, кто пишет, что так необходимо поступать, это тоже были великие каббалисты.
Однако, конечно, все это сказано на тот случай, если вы уже удостоились учебы лишма, или даже ло лишма, если вы еще не завершили, соответственно, 3 или 5 лет.
То есть он говорит так, в начале учебы необходимо, начало учебы должно быть с целью достичь лишма, и тогда должны быть источники, которые могут приблизить тебя к этому, то, что может быть эффективными для тебя. Когда-то это были другие разные источники. Сегодня это только каббалистические книги. Как он говорит, потому что они могут тебя связать с именно этой целью в книгах. А цель учебы, она та же самая. Но если вы достигли лишма, тогда можно уже наполнять себя всеми остальными знаниями.
С другой стороны, по прошествии этого времени, как предупреждает вас сама Барайта, больше никогда не увидите хорошего знака. И потому вы обязаны попытать счастье в изучении Каббалы.
Обязаны. Потому что достичь лишма — это является первой целью, которая стоит перед человеком.
27 пункт. А также необходимо знать, что в науке Каббала есть две части. Первая часть называется тайнами Торы, которые запрещено раскрывать, иначе как намеком из уст мудреца-каббалиста тому, кто понимает их своим разумом. И действие созидания Маасе Меркава, и первичное действие Маасе Берешит также относятся к этой части. Мудрецы Зоара называют эту часть три первые сферы — Кетер, Хохма, Бина. А также она именуется Рош Парцуфа. Вторая часть называется вкусами Торы, которые можно раскрывать, и более того, их раскрытие является великой заповедью. Часть эта именуется в Зоаре семью нижними сферот Парцуфа и также называется Гуф Парцуфа. Ведь в каждом из духовных парцуфим есть 10 сферот, которые называются Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год, Исод и Малхут. Из них первые три сферы именуются Рош Парцуфа.
Это отдельное постижение духовное от остальных сферот.
А семь нижних сферот именуются Гуф Парцуфа. Даже в душе низшего человека также есть категории этих вышеперечисленных 10 сферот. Итак, в каждой категории, как в высших, так и в нижних. Как это было выяснено уже внутри книги. Семь нижних сферот, являющихся телом парцуфа, гуф парцуфа, называются вкусами Торы, тамей Тора. И смысл этого заключен в словах «Нёба пищу вкусит». Дело в том, что света, которые раскрываются под тремя первыми сферот, являющимися рош парцуфа, называются вкусами, таамим. А малхут дерош называется нёбом. И поэтому эти света называются вкусами Торы. Иными словами, они раскрываются в нёбе, в голове, являющимся источником всех вкусов и представляющим собой Малхут Дерош. Оттуда и ниже нет никакого запрета для их раскрытия. Более того, вознаграждение того, кто раскрывает их, беспредельно и безмерно велико. Эти три первых и семь нижних сферот в своем общем строении или в каждой из всех частных деталей, на какие только их можно разделить, располагаются таким образом, что
так же, как мы говорим, 10, не 9 и не 11. В любом месте та же самая структура. Я Авай не менял, то, что называется.
Что даже три первые сферы, Малхут, Соф, Мира, Сия, относятся к тайнам Торы, которые запрещено раскрывать. А семь нижних сферот, находящиеся в Кетер, Рош, Мира, Ацилут, относятся ко вкусам Торы, которые раскрывать можно. И вопросы эти освещаются в книгах по Каббале.
Он сказал так, что даже в душе самого нижнего человека, то есть там, где нет никакой реальности в восприятии, неважно, каким образом это проявляется для нас, материально ли, духовно ли, тем не менее, реальность в нашем восприятии такова, что если мы будем знать, как поделить ее, как ее опознать, всегда составляет 10 сферот. Она не может быть другой реальности. И поэтому мы не можем их отделить друг от друга. И поэтому как мы будем держаться, чтобы удалиться от гар, от трех первых, и заниматься только зад, с семью нижними. Об этом он говорит, так он продолжает, объясняя, что во всех каббалистических книгах говорится только о зад, только о семи нижних, только о таамим, о вкусах Торы, не о секретах. Тайны Торы невозможно выразить, каббалисты лишь особым образом общаются друг с другом, когда находятся в одной духовной системе, тогда у них есть особые возможности для связи друг с другом. А письменно или типографии, или от руки, и вообще любым другим выражением нашего мира, разумеется, и невозможно передать ничего подобного. А мы не в состоянии понять и воспринять, тем более воспользоваться. Но для того, чтобы вообще не запутать людей с гар, с тремя высшими, с замыслом Творца, с его программой, планами, все, что находится выше материи. Это очень особая вещь, которая может сбить человека с пути, поскольку он не поймет, он не находится на уровне, когда он в состоянии понять. Потому что каббалисты находятся в таком духовном состоянии, когда добро и зло начинают соединяться, и время начинает исчезать, и расстояние, и состояние, и определение — все превращается в одну сущность. А мы не в состоянии все еще это понять. Но есть известный пример в Торе. Ицхак будет называться твоим семенем, и его ты принесешь жертву. Мы не можем соединить две противоположности в одно целое. И поэтому все, что относится к трем первым парцуфа, Гар, мы не увидим ни в одном месте, ни в одном источнике нашей учебы. До сих пор. Понятно?
Да. Спрашивает Борис из Берлина, каким образом человек может прийти к цели лишма, если он не знает, что это? Что ему нужно знать, чтобы правильно себя направлять на цель?
Откуда я могу знать, что это, если я этого еще не достиг? Что это за вопрос?
Нет.
Мы продвигаемся в духовном, в преддверии духовного, и мы не знаем, куда мы движемся. Не знаем. Это все еще не проявилось в наших келим. Это на самом деле и называется истинным продвижением. Ученый, который открывает что-то новое в природе, в природных явлениях, он тоже, даже в нашем мире, в нашем нижнем мире, он тоже утыкается в подобные явления, когда он не знает до последнего мгновения, что на самом деле он раскроет. Он понимает, что здесь есть некая новизна, какое-то неизвестное, есть какие-то намеки, но не более того. Как может быть до того, чтобы что-то раскрылось, уже знать об этом? Поэтому вопрос нелогичный и нереальный.
Минаше из Натании спрашивает,
что может знать каббалист, постигающий своим разумом, и мы, ученики, мы выполняем это условие?
Нет, мы, конечно, даже еще не овладели таамим, вкусами Тора, тем более тайными. Поэтому здесь вообще не о нас говорится. И вопрос здесь вообще может быть другой. Если мы настолько далеки от тайнов Торы, так вообще какая у нас связь есть? Подход, какой-то контакт? Есть ли с тайнами Торы? А затем он объясняет, что вообще никакого контакта ни в одном месте каббалистических источников об этом не сказано. Ты об этом не можешь ни прочитать, ни услышать, ни понять, ни услышать. И поэтому все просто. Тебе говорят, что есть в Каббале еще и такая часть. Ну хорошо, достигнешь ее когда-нибудь. Зависит от твоего отличия, от возможности постижения Тайн Тора. После того, как ты завершишь вкусы, ты полностью исправишь семь нижних своей души, ты достигнешь и начнешь заниматься Гар, трех первых парцов. Но там ты будешь уже работать согласно другой методике. Помощь, она придет не из книг.
Да. Спрашивает Эльдар из России. Может ли человек изучать Каббалу за 10 лет и не дойти до Лолишма? И как дойти кратчайшим путем до Лолишма?
Конечно. 10 лет — это... Почему 10 лет? 20 лет, даже 30 лет. В истории Каббалы было много людей, которые начали учиться, допустим, в 20-25 лет и достигли лишма в 50-60 лет. Да? Вы приравниваете это к университету или к школе. Здесь говорится о том, что человек на протяжении жизни исправляет свое злое начало для того, чтобы войти в лишма. А затем в лишма он уже продвигается. Часть пути он делает в этом мире, когда находится в теле. Часть вне тела мы этого не понимаем, но это уже... Главное, чтобы человек понял, что раз он получил желание, то его предназначение заниматься этим всю жизнь, потому что для этого он рожден, для этого он пришел в этот мир, получил такое желание заниматься Торой, чтобы исправить свое злое начало с помощью света, возвращающего к источнику. И этим он и занимается. И все. В этом жизнь. А ставить условия Творцу, он не знает. Может быть, я такая составляющая в общей системе, общей души, что я должен исправить множество частных отдельных душ, которые питаются через меня светом, возвращающим к источнику, и я им передаю его с помощью моей работы, и я этого даже не знаю. А когда я получу духовный подъем? После того, как служу другим, всем. Есть такие души, которые связаны с общностью всех душ. И тогда их миссия такова. Есть те, которые должны достичь исправления быстро. Но это не зависит от человека. И на самом деле мы по мере продвижения в духовном должны лишь заботиться о том, есть ли у меня хисарон, желание, чтобы я все время находился в пробуждении, в устремлении, в чаянии к этому. Прошу ли постоянно Творца, чтобы Он дал мне потребности к Нему? Это самое главное. Когда все время проверяю, есть ли у меня хисарон, устремление, тяга к Творцу. И я правильно трактую, что такое Творец. Все правильнее каждый раз, как сила любви и отдачи, и объединения. И забочусь я об этом. А не о другом вознаграждении. То есть, если я нахожусь в таком, тогда называется, что я движусь в сторону лишма.
Ученик из Канады спрашивает, что делать против злого начала, которое все время говорит мне, что у меня нет шанса прийти к лишма.
Это верно. Злое начало, да, верно. То есть, признак, что ты в пути. Теперь, нет шансов, это не всегда. Так говорит злое начало. Иногда да, иногда нет. Рабаш очень сердился, когда слышал нечто подобное. Или от людей, или от самого злого начала. Нельзя. Нельзя нам об этом думать. Но, во-первых, это не соответствует цели творения. Все должны достичь. Если я получил желание, это означает, что я могу. Это знак того, что я обязан. И поэтому здесь должно быть одноразовое решение на всю жизнь. И каждый раз убеждать себя с помощью окружения, что для этого я рожден. Чем мне еще заниматься в жизни? Тем более, что весь этот мир, посмотри, что он тебе показывает. Он сегодня показывает тебе, что... Чего ты хочешь достичь? Каких наполнений? Какого вознаграждения ты можешь в этом мире достичь? Мы как раз живем в такое время, что когда весь мир из-за того, что он должен продвигаться к духовной реализации, чувствует, что в этом мире человек ничего не достигнет. Поэтому он так и ощущает. Когда-то было иначе. Посмотрите, 100 лет назад, какое было устремление к успеху, к достижениям, выстроить всю эту жизнь, изменить форму всего этого мира для того, чтобы постигать, достигать. А сегодня постоянное все большее отчаяние, когда люди все больше достигают безысходности. И это коснулось уже масс людей по всему миру. И люди могут уже обратить внимание как раз на то, что Каббала им предлагает. Поэтому сейчас легко. Я помню, ну, допустим, 60-е годы я учился в университете. 64-й, 65-й год. Что, все тогда говорили о науке, космические программы, строить, достигать. А сегодня? Что от всех этих великих целей, которые тогда стояли перед человечеством? Все думали, что мы движемся к чему-то, будущее нам светило. Сегодня ничего подобного. И поэтому как раз очень легко вкладывать себя в Каббалу, потому что у тебя нет цели другой. Здесь у тебя есть самая высочайшая из целей, которая может быть в этой жизни. И когда раскрылись тебе все средства, и материалы, и формы, и подход, а кроме этого нет ничего. Так это все это проявилось за несколько десятков лет. И это все наша заслуга.
Ну,
есть еще что-то? Да.
How do we get our body, our will to receive to work for us?
Каким образом нам заставить свое злое начало, свое тело работать на себя? Все писания говорят, что это возможно.
Так
как же нам убедить свое желание получать, работать с нами, на нас, а не против нас? Человек все время должен быть внутри себя, во внутреннем убеждении. Это первое. Второе, он все-таки должен так выстроить свой распорядок, свою жизнь, чтобы она была устроено так, чтобы настроить все необходимое с одной стороны, с другой стороны, чтобы у него была возможность все остальное вложить в духовное. И да, сжечь за собой разные связи, которые держат его с этим миром. Выстроить жизнь так, чтобы, если он на самом деле решает, что в этом цель, а в наше время это уже не так трудно, потому что, ну правда, ну чем еще заниматься в этом мире? Зачем гоняться? Что постигать? то нужно как можно быстрее связать себя с целью, с группой, так обустроить свою жизнь. Поддержка. Нужно строить поддержку. Такую, чтобы он был в состоянии продвигаться. Это первое. Второе. Очень помогает писать какой-нибудь дневник, где-то записывать. Рабаш как-то мне посоветовал, и я так и сделал когда-то. С тех пор я пишу, насколько здорово весь этот путь. Через несколько дней я пишу, что весь этот путь — это ложь, и ничего в нем нет. А потом я пишусь, насколько я нахожусь в замечательной группе, и как Творец мне все это устроил. Просто что за жизнь вечная, замечательная. И сейчас я часть ее, хотя все еще непонятно, как я иду. Будто на тропинке, все верно. А потом я пишу, насколько все это невозможно достичь, и насколько все это блеф. И так человек учится, кто он и что он. И это очень важно. Важно, потому что, в общем, всегда ты находишься, даже когда ты находишься в ай, на каком-то таком подъеме, когда ты все равно не теряешь голову. Ты знаешь, что придет и другое время, противоположное. И то же самое в падении. Какое бы оно ни было глубокое, как бы ты ни был оторван, тем не менее есть такой какой-то хвостик другого состояния, что-то, связь с другим состоянием. И даже в самом большом падении ты знаешь, что и это пройдет. И поэтому ты должен... Иногда должен чуть-чуть подождать, когда нечего другого делать. И время свое сделает, все, что не делает разум, помогает время. И я тебе скажу, что до сегодняшнего дня я прохожу такие состояния и на подъемах, и в падениях. Что, Раби Шимон не чувствовал себя как Шимон с рынка? Поэтому главное — это подготовка от состояния к состоянию. А это и окружение, и учеба, и распорядок. Главное — это порядок. Распорядок. Как сказать? Нет. Не может быть такого, чтобы человек остался в кровати и не пришел на урок. Не может такого быть. Бывает озноб, иногда я болен. Хорошо. Приди на урок. Через полчаса примешь решение. На самом ли деле ты настолько болен, что ты должен лежать в квартире, в кровати? Ну, для начала ты должен прийти на урок. То есть нужна подготовка. Но еще раз, то, что я сейчас говорю, это не для всего человечества, это только для тех людей, у которых есть мощное решимо. И те, которые чувствуют, что их ведут к цели, и то, что они должны быть рожь всего человечества. Вы стали мне особым свойством сгула из всех народов, то, что называется. Но это не для всего человечества, все остальные придут в общем виде. Будут учиться в свободное время, через разные такие простые и удобные источники, потому что там мы продвигаемся с помощью света, возвращающего к источнику. Это личный свет. Он светит по мере того, как мы объединяемся, допустим, в десятки. А все человечество уже придет после нас, когда мы делаем переходник между светом, возвращающим к источнику, и ими. И они могут объединяться намного более в простых формах, более таких мягких, скажем. Это уже там будет по-другому. Ладно, мы можем двигаться.
Страница 777, 28 пункт. А источник этого найдешь в трактате Псахим, где сказано, и будет торговля его, и оплата посвящены Творцу. Не будут они собираемы и хранимы, так как для живущих пред Творцом будет торговля его, чтобы есть досыта и скрывать атика. Что означает скрывать атика? Это значит скрывать то, что скрыл атик Йомин. И что это? Тайны Торы. А некоторые утверждают, что это означает раскрывать то, что скрыл атик. Что это? Вкусы Торы.
То есть атик Йомин — это рожь Ацилута. Есть то, что скрывает рожь. Как мы говорили, что в каждом парцуфе есть гар, три первые. В любой душе у нас есть гар и зад. То, что касается зад, семи нижних, так как раз это необходимо раскрыть.
И объяснил Рашбам. Атик, Атик Йомин — это Творец, как сказано, и восседает Атик Йомин. Тайны Торы — это действие созидания и первичное действие. Маса Меркава и Маса Берешит. А смысл имени Творца в словах — это имя мое для мира. Скрывать — значит передавать не всякому, а лишь тому, чье сердце беспокойно. Раскрывать то, что скрыл Атик, означает скрывать тайны Торы, бывшие изначально скрытыми, которые Атик Йомин раскрыл и дал право раскрывать их. И раскрывающий их удостаивается того, о чем говорится в этом изречении.
То есть здесь есть то, что мы не очень-то понимаем, и насколько мы вообще связаны с этим, конечно, не связаны. Он просто хочет объяснить, что нет никаких опасений и страха заниматься каббалой. То есть, в конце концов, он к этому подводит. Никакого опасения заниматься каббалой, потому что каббалисты все выстроили. Они не могут раскрыть гар, и говорится только про зад, то есть не рожь каждого парцуфа, то, что называется тайной, его невозможно даже выразить. И лишь те, кто достигают тех уровней, так они это уже изучают, и изучают это уже сами, исходя из системы, которая им раскрывается. А вкусы Торы — это то, что раскрывают тому, кто учится. И там, и Тора, вкусы — это как раз те самые вкусы, и то, что исправляет человека и приводит его к раскрытию. 29 пункт.
Отсюда очевидна огромная разница между тайнами Торы, и тот, кто постигает тайны Торы, получает огромное вознаграждение за то, что скрывает их, а не раскрывает.
То есть их постижение как раз в скрытии, в том, что есть покрытие.
В отличие от этого, вкусы Торы, тот, кто постигает вкусы Торы, получает огромное вознаграждение за то, что раскрывает их другим.
Именно других. Как раз других. Потому что то, что раскрывает это другим, он раскрывает тогда и самому себе. Поэтому мы находимся в системе. Если я превращаюсь в цинор, в канал, тогда и другим, и мне это тоже раскрывается.
И одна трактовка не противоречит другой, поскольку каждая разъясняет смысл различных частей высказывания. Первое относится к последней части высказывания «скрывать атика». И говорит, что большое вознаграждение дается за скрытие тайн Торы. А вторая трактовка относится к началу высказывания
есть досыта, что означает вкусы Торы, как сказано, и нёба отведает пищу, поскольку цвета вкусов, таамим, называются вкушением. Так разъясняется смысл большого вознаграждения, о котором говорится в изречении о раскрытии вкусов Торы. Но и тот, и другой полагают, что тайны Торы необходимо скрывать, а вкусы Торы раскрывать.
В этом, по сути, итог. Понимаем мы или нет о том, что говорится Агар и Зад, но, во-первых, невозможно вообще раскрыть. Всегда были такие вопросы о четырех вошедших в Пардес, можно ли изучать Каббалу, когда раскрывается, не раскрывается. Это вообще не для человека, который, открывая книгу, о чем он понимает, что он все равно что корова, которая смотрит книгу. Вообще не об этом речь. Гар невозможно раскрыть, и лишь только те, кто достигают этого. Как и вообще любые раскрытия в Каббале. Не может быть такого, чтобы что-то раскрылось человеку, когда он этого не достоин, как такое может быть. Я сейчас нахожусь в мире бесконечности. Ну и где этот мир бесконечности? Что, мне нужно остерегаться, чтобы его не раскрыть? Вообще это смешно. То есть все раскрывается только в соответствии с исправленными келим. Изначально высшая система устроена так, с помощью вскрытий, этап за этапом, ступенями, когда сверху вниз уготовлены четкие законы до человека, который находится изначально в нашем мире, не в духовном, в нашем материальном мире. И только по мере подготовки человека, предваряющей, когда есть сокращение, экран, отраженный свет, потом он в соответствии с этим раскрывает все, что дано ему раскрыть по мере подобия его кли свету, бесконечности. И тогда из этого света бесконечности раскрывается нефиш, денефиш, денефиш, дасия. Рух, денефиш, денефиш, дасия. Нешама, денефиш, денефиш, дасия. И так далее. Как мы изучаем в предисловии к книге Зоар. Он там описывает все эти ступени, по которым мы поднимаемся. И те, кто достигают гар, тайн Торы, так он будет знать, что делать. Нет вопросов, что надо учить, как раскрывать, и того, что это скрывает. То есть вообще все его действие во время подъема души к гар, когда он сам добавляет скрытие, и с помощью этих скрытий постигает гар, и с помощью этих скрытий скрывает это от других. Так же, как Таамы Тора, вкусы Торы, он постигает скрытие, и с помощью этих скрытий раскрывает вкусы Торы себе и другим. Сам он превращается в цинор, канал для других. Также по отношению к гар, к тайнам Торы, он постигает их тем, что скрывает их от себя, как Моше, который скрыл лик свой. Он удостоился того, чтобы взглянул на Творца. То же самое с человеком. Короче, понятно. Раскрывается тем, что скрывает, это тайны Торы, и скрывают от других. И этим он помогает и другим подниматься на уровень. То есть он позволяет им, дает им возможность. А Азад — это как раз когда он сам раскрывает и помогает другим. И в этом большая разница между Гар Парцуфа и Зад Парцуфа. Потому что Гар Парцуфа, он круглый. Это игуль, круг, он не устроен с помощью, за счет уровня авиюта. Ну, как у нас голова круглая, а тело подобно вав, букве. прямое. Гар Парцов не ограничено. Там есть экраны, по мере экрана, выше экрана. Человек ограничивает. Но это не ограничивает человека. Весь Рош — это бесконечность. В то время как Гуф — это лишь та мера, по которой, в соответствии с твоими исправлениями, ты можешь уподобить себя бесконечности. В некоторой мере. Это Гуф Парцуфа, Зад. Это понятно? Что я должен в группе раскрыть товарищам?
Мы еще не понимаем, что значит раскрыть или не раскрыть. Мы в группе должны раскрывать товарищам величие Творца, насколько он важен, насколько он должен быть важен в наших глазах. Величие группы, величие Рава, величие Творца. Все средства, которые могут помочь людям стремиться к цели. Вот и все. И даже если я этого не постигаю, и это невелико для меня, я все-таки другим должен показывать, что для меня это великая вещь.
Да.
Чем я могу помочь товарищам?
Этим ты и помогаешь.
Принять тот хисарон, который есть во мне.
Тем, что ты показываешь, насколько группа, рав, и каждый из товарищей и Творец велики в твоих глазах. Они тогда завидуют тебе, и это дает им силу продвижения. И так человек да поможет ближнему своему. Только так. Как мы вчера учили. В статье на завершение книги Зоар, что важному человеку, если она дает ему, то это получается как бы он дает ей. Так и у нас, если Творец важен, то мы можем давать ему, и это будет как бы мы получаем от него. То есть отдача превращается в получение. И тогда используя свои получающие келим, но, собственно, суть действия — это отдача. Где кроме качества действия я ничего не могу дать, что я еще могу ему дать? Мне нечего ему дать, ничего. Его потребность находится во мне. Поэтому в реализации своей потребности правильным образом я наслаждаю его, я даю ему наслаждение.
Сейчас во время урока мне нужны хисароны товарищей.
Именно во время урока мы хотим объединить наши хисароны, наши потребности вместе, чтобы это было единым хисароном. И он будет называться посланником общества, и вместе с ним мы поднимемся. Поднимемся означает, мы сформируем его вместе, и тогда мы придем к состоянию, что внутри этого самого хисарона, может быть, мы его так выстроим таким образом между собой, чтобы мы отдавали каким-то образом, взаимным образом, и тогда мы раскроем каким-то образом отдачу между нами, и тогда в ней раскроется высшая сила, которая будет соответствовать нашей взаимной отдаче. А что это за взаимная отдача, когда мы даем друг другу величие Творца? Больше нечего давать. Что ты можешь мне дать? Свое величие Творца. Нет у тебя величия Творца. Неважно, сделай, играй. Итак, каждый, насколько он в состоянии, дает друг другу величие Творца. Ложно, неважно как. Когда мы так даем друг другу величие Творца, мы формируем между собой величие Творца, как игру, как нечто нереальное. Но мы стараемся, и в мире этого старания воздействует свет, возвращающий к источнику. Только на наше стремление к величию Творца. Только слова «благословен ты». Я говорю тебе, это очень-очень важные вещи, потому что, собственно, это суть нашего усилия. И тогда, если мы правильно это выстроим, ты увидишь, насколько воздействует тот свет, возвращающий к источнику, и мы начнем получать осознание величия Творца. И величие Творца — это уже его раскрытие. Что ты хочешь, чтобы тебе раскрылось? В той мере, в которой раскрывается величие Творца, это называется величием свойства отдачи, в этой мере, когда раскрывается величие свойства отдачи, это означает, что раскрывается кли. А само свойство отдачи, когда раскрывается величие свойства Творца, это уже свет. И тогда есть у тебя уже постижение.
Чувствуется, что с начала урока товарищи прилагают усилия, я прилагаю усилия для того, чтобы встретиться в одной точке и одном усилии. Но каждый раз система тебя выкидывает оттуда, наружу.
Разумеется, для того, чтобы добавляли еще усилия и еще усилия в количестве и в качестве, в различное время, в различных состояниях. Так это работает. Я говорю тебе, тут некуда убежать. Но мы в конце концов приходим к состоянию, о котором можем говорить точным образом, и вы уже понимаете, и уже можете каким-то образом реализовать. И это очень радует. Да.
Эмиль из Литвы спрашивает, когда мы распространяем правду в мир, то каким образом распространение нам помогает достичь лишма?
Мы должны прийти к распространению, к такому распространению, чтобы оно соответствовало обществу, к которому мы обращаемся. Я хорошо знаю Литву. Не надо думать, что есть там что-то особенное, что происходит в Литве. В Литве должны выбирать формы, которые подходят в Литве. Не обязательно они должны следовать тому, чем мы занимаемся здесь. Это должен каждый из наших товарищей, этому должен учиться каждый из наших товарищей, как сказано, воспитывая отрока по путям его.
Могу ли я спросить о Пуриме, в связи с тем, что мы учили сейчас?
Нет, я не знаю. Ну ладно, спрашивай. Мы, собственно, закончили уже.
Мы говорили о вкусах Торы, азат, о том, что можно раскрывать. Хотел спросить, Пурим говорит как раз об этом? Если да, то как может быть, что есть перемешение между проклятым Аманом и святым Мордехаем?
Человек, который находится в состоянии, когда он собирается исправить каждое желание, пусть даже самое малое. Я говорю уже о конце исправления, где наверняка это произойдет. Когда я собираюсь исправить часть своего желания, чтобы оно было, чтобы оно обладало намерением ради отдачи, до этого оно находилось в намерении ради получения, и в намерении ради получения оно проклято, а в намерении ради отдачи оно благословенно. Выходит, что здесь, посередине, я нахожусь между двумя этими состояниями. И это означает, что я нахожусь в смятении, не знаю, с кем правда. Не знаю, что делать. Иногда я в том нахожусь, иногда в этом. В нашем состоянии это еще не очень ясно. Но на самом деле, когда мы приходим к исправлению, то я вижу, что все это проклятое, то, что было сотворено, это все для того, чтобы я пришел к благословенному, чтобы я пришел к Творцу. без злого начала. Как я смогу его раскрыть? Как я смогу приблизиться к нему? Поэтому я благословляю злое начало, так же, как и доброе, потому что оно превращается в доброе начало. Творец не сотворил доброе начало, это мы делаем. С помощью наших просьб, с помощью света, возвращающего к источнику. Но то, что сотворено, это только злое начало. Я помню, мы сидели на свадьбе, и жених, он сидел рядом с Рабашем и так сказал ему: принято, что жених сидит рядом со своим равом на свадьбе и так говорит ему, обращается к нему и говорит такие слова Торы. Вот он, так вот он обратился к Рабашу, так они разговаривали между собой, а я сидел сбоку. И жених говорит: я слышал, что кроме доброго начала и злое начало сотворил Творец. То есть это как бы такое, такая великая тайна. А Рабаш ему ответил: я слышал, что только злое начало он сотворил. То есть он хотел тому, он хотел так, такому пареньку сказать, что он кое-что понимает в этом. Но если есть еще маленький вопросик. Ну, один из двух.
Насчет злого начала, можно? То, что касается злого начала. По мере нашего продвижения, мы приходим к определенному страданию. Мы должны раскрыть злое начало.
Без страдания как ты будешь продвигаться?
Ну да, но что нас удерживает? Что меня удерживает? Я очень хочу отдавать.
Ну, объясни мне, что тебя удерживает? Что ты пришел сюда, ты не страдаешь? Встал в 2 часа ночи, приехал, сидишь сейчас здесь, весь день будешь усталым, сонным. Все перевернется. Я помню, я ходил с такими глазами, ничего не видел. Весь мир был затуманен в течение всего дня. Смотри, что делает наука Каббала. Почему не поучиться в удобные часы, ну и так далее. Я пришел к Рабашу и спросил его: ну смотри, это невозможно. Для того, чтобы запутать твои силы, смотри, ты приходишь ночью, у тебя уже днем нет сил, скажи спасибо, иначе какие глупости ты бы делал в течение дня, если бы ты был полон сил.
Ну, во-первых, да, я чувствую, что я здесь я живу, ну, допустим, так скажем, в другом месте я не живу. Поэтому я прихожу.
Это придет.
У меня другой вопрос. Ну да, хорошо, пройдет. Когда что-то раскроется, посмотрим. Потихоньку. Был какой-то день, когда вы говорили о супружеской жизни, то, что без детей я не смогу продвигаться. Помните? Было что-то такое?
Ну, когда это было законом?
Ну, мой вопрос, та любовь, которую я должен дать товарищам, это же даже не любовь как к женщине и детям. То есть любовь, которую должен дать товарищам, она более сильная, чем к женщине.
Смотри, мы в течение последних нескольких десятков лет прошли очень интенсивный такой период. Очень такой плотный. Все происходило, все изменения происходили в очень большом ритме. Если когда-то были условия, даже 40 лет, ну, хотя он объясняет там, что такое 40 лет, что значит наполниться Талмудом и высказываниями. Быть женатым, разумеется. Бааль Сулам не давал Рабашу, своему первенцу, учиться, пока он не женился. Рабаш рассказывал, что как-то вечером папа с мамой вышли куда-то, а потом вернулись, зашли ко мне и говорят: мы тебе нашли жену. А мне тогда было 17 лет. Они сказали, что она где-то чуть-чуть старше меня на полгода. Это был где-то в воскресенье, понедельник, когда они вернулись. И они сказали, что свадьба будет в четверг. Все. И вечером в четверг я должен выйти из Ешивы и зайти в соседний двор, и там будет свадьба. И его свадьба была первой, которую сделали днем, при дневном свете, потому что не было принято. И сегодня тоже. Ты знаешь, что... Ты знаешь, что принято свадьбы проводить после заката. Ну, и он говорит, что я пришел туда, и привели невесту, и сделали нам хупу. И после хупы мы пошли к ней домой, там жить. Все тогда было очень просто. Не надо было подавать какие-то документы в рабанут. Все было... И только после этого Бааль Сулам разрешил ему зайти на урок, участвовать в уроке. Ты понимаешь? Поэтому я говорю, ты спрашивал, жениться, не жениться, обязан или не обязан. Была обязанность, необходимость. Почему? Потому что наука Каббала не предназначалась еще массам, тем более всему миру. В тот момент, когда мы выходим из рамок маленькой группы каббалистов к тем, которые уже занимаются всем миром, то эти правила уже не действуют. Как и здесь сказано, что были правила для мудрецов Мишны, а мудрецы Гмары произвели какие-то изменения, какие-то исправления. Если ты сейчас установишь миру такие условия, 40 лет, женатый и так далее, так ничего не произойдет. Исправление мира требует иного. Это все. Но в то же время он обучает нас здесь, в предисловии к ТЭС, что нам не нужно никаких предварительных условий. Если у человека есть стремление достичь цели своей жизни, он может прийти и учиться без всяких условий.
Ну, во-первых, просто честь и хвала вам и всем, кто здесь сидит. Я не знаю, такой, не видел больших мазохистов. С другой стороны, мой вопрос был такой, должна ли быть наша любовь подобная к детям, подобная к жене, к женщине? В этом наша цель.
Должна ли любовь к Творцу быть больше, чем любовь ко всем вещам в этом мире, включая детей, жену и так далее? Да. Любовь к Творцу включает в себя все формы связи, которые есть у нас с другими. Но именно, когда ты начинаешь приближаться к любви к Творцу, то все остальные формы твоих связей, твоей любви, так скажем, включая материальную жизнь, они усиливаются. Усиливаются.
Большое спасибо.
Это ты можешь рассказать своей жене.
Как, когда она у меня будет?
Все, переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.